Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Будем с вами обсуждать главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что Кудрин назвал спасшей российскую экономику решение Владимира Путина. Речь идет о периоде с 8 по 9 год, и там про фонд, значит, стабилизационный, про резервный, про фонд национального благосостояния. Вторая наша с вами тема – это заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая раскритиковала ход оптимизации здравоохранения в Российской Федерации. Она говорит, и качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились. То есть констатация факта произошла, и вопрос, что делать, простите, дальше. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-сообщение плюс 7925-888-948. Твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Наш телеграм-канал, где все новости, радио говорит МСК, латиницей в одно слово. Смотрим еще на ленты информационных агентств. Число пострадавших при жесткой посадке вертолетов в Красноярском крае выросло до 16. На севере Красноярского края жесткую посадку произвел Ми-8. 24 человека там были на борту. Погибших нет. 21 пассажир, 3 члена экипажа. При взлете судно попало в снежный вихрь, после чего было принято решение сесть, и посадка была жесткой. Потом заявление Дмитрия Медведева, который говорит, что реализация нацпроектов вошла в нормальный график. Владимир Путин на встрече с Кабмином назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан. Так, и что нам сейчас дает лента РИА Новости? Просто, чтобы сравнить, дети из регионов Российской Федерации поучаствуют в образовательных программах Москвы в новогодние каникулы. Так, все пострадавшие после взрыва в жилом доме в Магнитогорске получили выплаты. Об этом губернатор Алексей Текслер говорит. Он говорит, что задача стояла обеспечить жильем всех жителей 7 и 8 подъездов. В итоге 102 квартиры были предоставлены, у жителей остальных подъездов была возможность выбора, 159 семей переехали, также были выплачены все средства пострадавшим. А в целом задачи выполнены, сказал Текслер, а речь идет о событиях прошлого года, когда 31 декабря произошел взрыв в жилом доме, погибли 39 человек. Это я все по РИА Новости читаю. Роспотребнадзор работает над суперсервисом, который упростит процесс поступления в высшее учебное заведение. Актуальная информация для тех, например, кто собирается поступать в следующем году. Ну и в Сочи сегодня возложили венки к памятнику погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Речь идет о событиях 2016 года, когда Ту-154, направлявшуюся в Сирию, потерпел крушение вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 8 военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, 9 представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, она же доктор Лиза, и 2 федеральных госслужащих, все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря, примерно в 2 километрах от берега. Вот сегодня возложили венки к памятнику погибшим.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Алексей Кудрин назвал спасшей российскую экономику решение Владимира Путина. По мнению главы Счетной палаты, решение о создании резервных фондов сыграло ключевую роль в спасении экономики. Решение какое? Путин единственный, кто, цитирую, вопреки многим позициям, поддержал создание стабилизационного фонда, затем резервного фонда и фонда национального благосостояния. Да, Артем Дмитриев, спасибо большое. Не Роспотребнадзор, конечно же, а Рособорнадзор, я оговорилась, кажется. Все, эту тему проехали. Неважно. В общем, правила будут меняться. Кому интересно, посмотрите поподробнее. По поводу резервного фонда. Значит, это сыграло ключевую роль в стабилизации ситуации во время экономического кризиса 8 и 9 года. Все-таки благодаря только его политической воле это было создано, считает глава Счетной палаты. Несмотря на кризис, в России не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в 2 раза в тот период. И, в общем, создание фондов сыграло решающую роль в спасении экономики социальных расходов. 1 января 2018 года вступило в силу решение о слиянии резервного фонда с фондом нацблагосостояния. В ФНБ поступают сверхдоходы доходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель. Это цены 2017 года. Ну и объем фонда, вот та самая кубышка, о которой говорят, это 7 триллионов 950 миллиардов рублей. 80% активов размещено на счетах ЦБ, а 20% в иных разрешенных активах. Александр Бузгалин с нами на связи, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук и профессор. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Владимирович, а эффективность все-таки сохранения денег в ожидании нового кризиса, как вам? Ну, Кудрин, понятно, говорит о событиях десятилетней давности, но сейчас вот этот, вот такой способ стабилизации, он сам себя исчерпал, то есть деньги нужно куда-то девать, или правильно, что эти деньги складируют?
Ну, прежде всего, даже то, что касается кризиса, кризис в России оказался очень глубоким, потому что мы создали экономику, зависимую от Запада, причем зависимую даже больше, чем многие другие. Я напомню, минус 10%, в отличие от минус 5%, кумулятивный спад был в России, а минус 5% в Европе. Фонд был чрезмерно большой даже тогда, не использовали, его использовали только на треть. Если бы мы до этого этот фонд тратили на развитие, то у нас просто не было бы кризиса, и он был бы не нужен. Сейчас вдвойне необходимо использовать на развитие эти ресурсы, потому что экономика в стагнации, и до бесконечности ожидать, когда на Западе будет кризис, это ну, одна из самых печальных застойных стратегий из тех, которые можно придумать.
Хорошо, а если вот когда речь идет о том, что деньги, понятно, должны работать? Но есть прецеденты все-таки в мире, когда действительно тоже создавались вот такие вот стабилизационные фонды, и в случае чего эти деньги распаковывались и куда-то направлялись. Потому что здесь Кудрин делает акцент на том, что зарплаты, ну, не в пересчете, конечно, в доллары, а в рублевом выражении, они не уменьшились, а пенсии даже, по словам Кудрина, увеличились.
Ну, на самом деле, увеличение было далеко не одномоментным, но я не буду сейчас уходить в детали статистики, пенсии постепенно выросли. А если говорить конкретно, да, мировой опыт есть, но хранить деньги, я еще раз говорю, без вложения в российскую экономику, которой необходимо развиваться. И надеяться, то есть не надеяться, а бояться того, что когда-нибудь грянет гром, это пассивная тактика, или даже я даже не могу это назвать стратегией, да, так сказать, хотя это превратилось уже в стратегию, поскольку продолжается много лет. Мировой опыт есть, но мировой опыт совершенно другой есть. Есть опыт Китая, который во время кризиса, да, пострадал, у них вместо 8 темпов процентов роста было 6,5% роста, а не спад, понимаете? Вот они вкладывают деньги в накопление, у них высокий фонд накопления, и благодаря тому, что вкладывается в развитие, экономика во время кризиса продолжает расти, и не надо гасить пожар.
Ну, все, наверное, все-таки зависит еще, Алексей Александрович, все, наверное, еще зависит от изначальных объемов. То есть, знаете, есть какая-то такая, ну, примитивная схема, условно, там, жить на 30%, 30% вкладывать, 30% откладывать. Это вот если для, условно, для физлица, для нас с вами какая-то такая тоже существует формула. А в масштабах государства нужно же понимать, куда направлять, нужно же понимать, куда вкладывать эти деньги.
Ну, вы знаете, если государственные мужи не понимают, куда вкладывать, пусть послушают граждан вас. Академическое сообщество.
Вот вас, например, если вас послушать, куда вкладывать?
Ну, тысячу лет уже говорилось о том, что необходима программа, точнее, одна скоординированная программа приоритетного развития высоких технологий и интегрированного с этим образования и науки. Это единый тип прогресса, такого рода прецеденты есть в Китае, есть в Финляндии. Китай в 10 раз больше нас, Финляндия в 10 раз меньше нас, одна на севере, другой на юге. Понимаете, об этом говорят академики, об этом говорят эксперты, об этом говорит 2/3 профессоров ведущих университетов нашей страны и много советников. Но такое развитие требует отказа от паразитирования на сырьевой и административной ренте. А сегодня верхушка нашей страны и капиталы, и бюрократия паразитируют на этой ренте. И для них, как ни странно, развитие будет очень негативным процессом. У них отберут ренту, которую они тратят паразитически, и эту ренту начнут использовать на прогресс.
Да, но я все равно не услышала от вас ответа, а куда можно было. Вот у нас есть программа нацпроектов. Много нацпроектов.
Программа нацпроектов – это 10 растопыренных пальцев, которые друг с другом плохо согласованы, и нет единого органа, реализующего эти программы.
У нас вице-премьер, курирующий есть в правительстве, вот сейчас как раз
Владимир Путин зашел. Курирующий вице-премьер, не обладающий реальными полномочиями, это одно. Реально ресурсы распределяет Минфин, нацпроекты недофинансируются регулярно. Администрирование нацпроектами не обеспечено, и они, еще раз говорю, разнонаправленные, в чем-то дублируют друг друга, в чем-то мешают друг другу. Ну, если очень грубо, стране нужен план внутри рыночной экономики, выделить кусочек экономики, который будет развиваться в рамках плана не директивного, не сталинского, а индикативного, как это было в Южной Корее, как это есть в Финляндии, как это есть в Китае. Вот этот кусочек экономики, я говорю, высокие технологии, наука, образование, медицина в рамках высоких технологий.
Но это получается получается длинные деньги, конечно, но когда деньги туда вкладываются, мы же должны понимать, что мало их вложить. Мало какой-то проект придумать. Нужно же найти звено в, я не знаю, международном распределении труда, чтобы понимать, а куда там, или рынка, да, международного, знать, куда прийти, чтобы не было, как, помните, та притча из советских времен, нужно делать больше шагающих экскаваторов, чтобы было больше шагающих экскаваторов.
Но, между прочим, шагающие экскаваторы мы продавали в страны Западной Европы, а не только в Третий мир. Так, к слову о шагающих экскаваторах, анекдотах из советской эпохи.
Так.
Куда идти? На самом деле есть предложение от Академии наук, от других научных центров. В России до сих пор приличная наука, до сих пор при очень низком финансировании очень высокие результаты в образовании. Ну, то есть на такой объем финансирования результаты очень высокие. Есть запрос среди граждан страны. Люди устали выживать, люди устали от стагнации. Они хотят больших целей, стратегии и серьезного труда. Понимаете, сейчас вокруг, начиная от экономистов и заканчивая технарями, есть запрос. Хочется сделать что-то такое, чтобы страна была по-настоящему...
Сделать хочется или денег хочется, понимаете? Вот это тоже разница.
Понимаете, вот часть людей хочет денег, а часть людей хочет интересной работы, которая нормально оплачивается. И вот на этих людей вполне можно сделать ставку. Они просто нарвачей, которые хотят денег любой ценой.
Понятно.
Такие люди уже выросли за эти 25 лет. Люди устали выживать и драться исключительно за то, чтобы получить копейку. Если хотите, вот патриотический подъем, он требует патриотического подъема в экономике и социальном развитии, а не только в том, что Крым наш, чему уже 5 лет, понимаете?
Понятно. Спасибо. Вот нет, ну, да, спасибо большое, Александр Владимирович. Александр Бузгалин был с нами на связи, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук и профессор. Ну, все равно же можно, ну, мы понимаем, что речь-то идет о том, что... не просто вот этот патриотический подъем последних 5 лет. И сегодня, кстати, вот поезд первый пришел, и второй, я не знаю, еще пришел или не пришел, из Москвы, который в Симферополь. Это понятно, но это открывает какую-то, конечно же, экономические определенные перспективы для того же самого полуострова, который хотят превратить в некую такую витрину для Российской Федерации. Поэтому, да, экономически, пожалуйста, снабжение полуострова, отсутствие там блокады полуострова какой-то, там, международной, например, тоже открывает определенные... Другое дело, как этим воспользуются. Мы же помним историю с мостом на остров Русский. Это в части каких-то национальных проектов инфраструктурных, когда говорили, что мы построили туда мост и провели газ, но для этого нужно было провести саммит АТЭС. То есть просто так провести газ невозможно. Нужно сначала провести саммит АТЭС, и чтобы под саммит АТЭС провести газ. Или Олимпиада в Сочи. Нам нужно провести Олимпиаду в Сочи, чтобы в несколько поселков завести там, не знаю, электричество или канализацию. Ну, я, к примеру, говорю, утрирую, конечно же. Вопрос, как здесь будет это реализовываться. Потому что Кудрин говорит, называет вот это спасшее российскую экономику решение Владимира Путина. Речь про 2008 и про 2009 год. Стабилизационный фонд, фонд национального благосостояния. Резервный фонд, а 8 триллионов рублей там сейчас находятся, но многие критикуют как раз финансовый блок правительства за вот этот бухгалтерский подход. А бухгалтерский подход, он в чем заключается? Денег никогда нету, ни на что денег нету, нужно деньги копить. Но среди нас с вами наверняка тоже есть такие люди, которые вот скорее в баночку под матрас будут складывать эти денежки, откладывать куда-то, а потом думать, а вот не потратил, а вот на черный день. Мы же тоже с вами деньги на черный день стараемся как-то откладывать. Хотя существует действительно вот эта формула, что на 30% живешь, 30% откладываешь и 30% куда-то вкладываешь уже в развитие какое-то. Поезда считаете, уснуть не можете, говорит Виктор. Я бы с осторожностью относился к высказываниям Бузгалина, у него слишком однобокий подход к экономическому развитию Российской Федерации. Алексей Морозов говорит, но, понимаете, товарищ Бузгалин тоже говорит, считает, что у финансового блока правительства тоже однобокий подход. Хранить деньги в кубышке. А как бы чего ни вышло, чтобы не было каких-то шоков. Хотя, с другой стороны, тот же самый журнал «Экономист» в свое время очень хвалил Эльвиру Набиуллину за вот эту жесткую монетарную политику, которую она провела. И как считают, например, западные аналитики, финансисты, это спасло, в общем-то, российскую экономику. Да, было тяжело, да, продолжает быть тяжело, но могло быть и хуже, потому что прецеденты тоже есть.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Татьяна Голикова раскритиковала ход оптимизации здравоохранения в Российской Федерации. Вице-премьер заявила, что вот в ряде российских регионов в текущем году была проведена ужасная, это прям цитата, потас, я считаю, цитирую, и качество, и доступность услуг здравоохранения резко ухудшились, констатировала чиновник. Голикова считает, что в сложившейся ситуации виновны, цитирую, и центр, и регионы. По мнению вице-премьера, некоторые регионы не желают передавать свою систему под федеральный контроль. Теперь же, добавила она, стоит подумать о том, как это можно исправить. В следующем году в России будет запущен пилотный проект по лекарственному страхованию. Ожидается, что испытывать его смогут несколько регионов. А речь идет о чем? Что человеку будут компенсировать полностью или частично ту сумму, которую он потратил на лекарства. И в то же время такой проект невозможно реализовать за один год, так как необходимо проанализировать действия, связанных с ними финансовых механизмов. И вот такое впечатление складывается, что была запущена программа по оптимизации. Теперь, спустя несколько лет, все это проанализировали, и Голикова говорит, и качество, и доступность услуг здравоохранения резко ухудшились. Гузель Улумбекова с нами на связи, руководитель Высшей школы организации управления здравоохранением. Гузель Эрнестовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а изначально не было понятно, когда вот этот план по оптимизации придумывали, что будет вот так, как сейчас?
Ну, вообще, с оптимизацией, что такое оптимизация, для справки? Для того, чтобы найти деньги на оплату врача, было принято решение с подачи финансово-экономического блока о сокращении численности врачей и сокращении коек, чтобы найти на дополнительные деньги на повышение оплаты труда врачей. Так. И изначально было очевидно, что если поток больных, число больных людей растет в нашей стране, а именно так и происходит, а с другой стороны мы сокращаем пропускные мощности системы здравоохранения, то есть число врачей, число коек, то, естественно, часть пациентов не получит медицинской помощи и будут недовольны. И вот это и произошло. Решение было принято, к сожалению, вот с подачи финансово-экономического блока на федеральном уровне, правительством. Ну и регионы, естественно, в ситуации отсутствия денег и даже сокращения общего объема бесплатной медицинской помощи, финансирования бесплатной медицинской помощи, естественно, тоже, ну, как вам сказать, не сказали, что этого нельзя делать. И вот здесь получилось первое неправильное решение принято на федеральном уровне, а второе регионы не дали обратную связь и продолжали здесь
статья. А регионы отчитывали, что у них все хорошо, а иначе им денег не дадут.
Сокращать и коечный фонд, так, и число врачей. В том числе, кстати, это и в Москве происходило. Вот. А сегодня в результате вот этого неправильного решения, которое принято на обоих уровнях, и на федеральном, и на региональном, приходится лично президенту отвечать за то, что происходит, и искать пути решения.
Ну, а здесь, как вы считаете, здесь, я не знаю, какие-то вредители, предатели, некомпетентные люди, я не знаю, смотрели
вот
вы этот...
вопрос поднимаете.
Выберите один вариант из трех, или сколько хотите.
Во-первых, вы понимаете, как вот все-таки организатор здравоохранения, это человек, управленец здравоохранения, он должен владеть вопросами экономики. Так. И тогда бы, если бы наша организация здравоохранения владели этим вопросом, это первое, то, конечно, тогда финансово-экономический блок, в том числе в лице Высшей школы экономики, который готовил обоснование решения об оптимизации, мы бы смогли противостоять. Так. Вот я тогда выступала везде и говорила, что все это обернется сокращением объемов бесплатной медицинской помощи, что и произошло, недовольством населения, недовольством медицинских работников, у которых просто возросла нагрузка в результате сокращения, потому что число больных стало даже больше. И я написала тогда письма и в правительство, и в Минздрав, и в Национальную медицинскую палату, выступала в прессе и в 2013 году, и говорила, что чем грозит оптимизация. Но вот, к сожалению, меня не услышали. Вторая проблема, которая возникла, к сожалению, мы не получили обратной связи от регионов. Регионы, понимая, что падает доступность медицинской помощи, конечно, должны были бить колокола, и на федеральном уровне их должны были услышать.
А у них отчет, они могли место потерять.
Обратной связи. В управлении и в управлении системой здравоохранения, первое, как я сказала, важно знать технологии. Второе, важно знать финансы и экономики, понимать, к чему это приведет. А третье, нужна постоянно действующая обратная связь. Это, кстати, вопрос о централизации управления на федеральном уровне. Вы так. понимаете, а вот, допустим, если нет обратной связи, механизм обратной связи не работает, а на федеральном уровне примет какую-то вот вторую оптимизацию. И что тогда? Опять мы попадем в такие проблемы?
Голикова, кстати, тут считает, что в ситуации виноваты и центр, и регионы, и вице-премьер говорит, что некоторые регионы, да, не желают передавать свою систему под федеральный контроль. Такое впечатление, что это спор хозяйствующих субъектов, честно говоря.
Вы знаете, если бы у нас решения принимались, с серьезным обсуждением, с пониманием того, к чему, не с бухты-барахты, с пониманием к тому, к чему они приведут, и была выстроена обратная связь, ну, бывает, иногда вот какие-то, допустим, законодательные акты, да, приказы, ну, бывает не оптимально. Ну, ведь это нормально, когда есть обратная связь, можно сделать поправки. Вот при наличии двух этих инструментов возможна централизация управления на федеральном уровне.
Получается, обратная связь...
При условии высокой компетенции и наличие обратной связи принимающих решений органов.
Вы знаете,
постоянного обсуждения.
Я сразу вспоминаю фильм «Аритмия», не так давно прошедший, я не знаю, смотрели вы или нет, и там, ну, я не знаю, гипербола это была или все-таки нет, показано, что происходит, если приходит тот самый эффективный менеджер, который уже притча в языцах. Вот с вашей точки зрения, вот этот уровень компетенции, где здесь пробел?
Пробел в обучении организаторов здравоохранения. Вот их учат сегодня недостаточно качественно.
Так.
Их не только не в количестве. Вот кто-то там говорил, что вот количества не хватает. Качество управленцев
качество.
Не хватает. Качество. Они должны...
Потому что они не врачи, они должны быть врачами для начала.
Нет? Они однозначно необходимые условия. Медицинское образование, понимание технологии. А достаточные условия – это понимание экономики, финансов и стратегического управления. И в третье условие – ты должен понимать, ради кого ты работаешь. Потому что ошибка одного врача или неверное действие, да, непреднамеренное, подчеркну,
да.
это одна история. А ошибка управленца здравоохранения – это сотни тысяч жизней и здоровья наших граждан. Поэтому я считаю, вот эта вторая, нам надо на очень серьезный уровень поднимать. Ну, спросите меня, что надо делать сейчас, в нынешней ситуации, чтобы вот на президента не валился весь этот поток, который сегодня, к сожалению, справедливое недовольство населения. Вот на Госсовете было принято решение об улучшении инфраструктуры. 550 миллиардов рублей на ближайшие 5 лет. Правильно, мы не отказываемся от этих денег, это правильно. Но важнее, чем это, еще дополнительно. Сегодня вкладывать в 3 главных направления. Первое направление – это доступность первичного звена здравоохранения. И здесь нужны минимум 100 миллиардов рублей для того, чтобы врачи туда пришли. А это повышение оплаты труда медицинских работников. Потому что на действующий сегодня оплат труда, я не говорю про московские, а в других субъектах, не придут люди в первичное звено. Она немедленно за нас идет. Второе – мозги врачей, квалификация врачей. Третье – бесплатные лекарства для населения. Система всеобщего лекарственного обеспечения. Страхование – это уже механизм. Как мы сделаем? Через страхование или через просто деньги будут из федерального бюджета?
Бухгалтеры за сердце схватились, мне кажется, услышав вас, честно
говоря. Нет, пусть не хватаются. Задача исполнять решения, которые нужны для людей, для системы здравоохранения.
Сроки.
Доступности медицинской помощи.
Да.
Конечно, система всеобщего лекарственного обеспечения. На это 320 миллиардов в год в среднем нужно, чтобы лекарства были доступны всем гражданам, а не только тем, которые имеют сегодня льготы или какое-то там редкое заболевание.
Да, спасибо большое, Гузель Эрнстовна.
А третий еще, простите,
ради бога.
Ведь нельзя же все время издеваться над врачами. Вот, к сожалению, сегодня очень многие представители инвазивных профессий, хирурги, специальностей медицинских, они боятся работать, потому что из-за того недоверия, которое сложилось со стороны Следственного комитета, пациентов, и вот это тоже ситуация, надо исправлять, иначе врачи не придут.
Врачи
и тогда уж лечить точно будет некому.
Спасибо. Да, спасибо большое.
Спасибо.
Гузель Эрнстовна была с нами на связи. Гузель Улумбекова, простите, руководитель высшей школы организации управления здравоохранением. Виктор спрашивает, а кто понесет персональную ответственность за такие решения и действия? Понимаете, Виктор, здесь вот такой момент. Я понимаю, что вы там в исторической перспективе вспоминаете, что кто-то нес действительно персональную ответственность. Но сейчас же тоже там, ну кого-то снимут с должности, например. Но проблема-то не решится. Вот снимут с должности. Это самый верный способ выбрать какую-нибудь сакральную жертву, самый простой способ сказать, а он во всем виноват. Ну, хорошо, пойдет он работать, значит, не в государственную структуру, а в какую-нибудь госкорпорацию, там, топ-менеджером, ну, к примеру. Или возглавит какую-нибудь фармкомпанию. Но вам от этого легче будет или нет? Мне кажется, основная проблема, как и сказала Гузель Улумбекова, вопрос, вот все это как-то оперативнее все-таки проанализировать, если Голикова говорит, ход оптимизации пошел не так, потому что думали вроде бы, что он будет не так, как это произошло на самом деле, хотя Гузель Улумбекова говорит, а мы предупреждали, что оно так и будет на самом деле. Поэтому здесь и про образование, и про менеджмент, и про самих врачей, и про обеспечение, и, возможно, про койки. Будут ли возвращать обратно вот эти вот койки, тоже непонятно, потому что не хватает. А доступность медпомощи стала ниже, как сказала сама Голикова, да и качество, говорит, услуг здравоохранения резко ухудшилось. Посмотрим, к каким выводам придут. Пока мы видим только констатацию факта. А вопрос, что делать-то будут? 14.30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.37 в столице. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Тема на эти полчаса следующая. Во-первых, глава Минпромторга счел маловероятным уход Apple с российского рынка в связи с вот этим законом о предустановке российского софта или софта. Программного обеспечения, если по-русски. И вторая тема наша с вами – это АвтоВАЗ, который повысит цены на весь модельный ряд с 2020 года. Поговорим мы главным образом о том, как часто вы, в принципе, меняете машины, поменялось ли ваше отношение к наличию своего собственного автомобиля, или все-таки вы действительно уже становитесь не таким принципиальным человеком. Для вас машины не продолжение вас самих, а просто средство передвижения. Поэтому вы пользуетесь такси, каршерингом, метро, автобусом и так далее. Вот, кстати, про автомобили сейчас я вам тему прям с новостей зачитаю. Новость, что стоимость эвакуации автомобилей в Москве увеличится с 1 января. Пресс-служба Моспаркинга об этом говорит. Тариф изменен с учетом инфляции, пересчета экономически обоснованной цены, однако он останется в среднем на 40% ниже для самых распространенных машин. А самые распространенные машины – это, значит, с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил. В 2020 году стоимость эвакуации какая будет? Ну, называется это как? Перемещение и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. В общем, эвакуация будет стоить 8813 рублей, кроме грузовых или негабаритных транспортных средств. Согласно данным пресс-службы, льготная стоимость перемещения транспортных средств категории А и Б с мощностью до 80 сил составит 3400 рублей. Категория Б до 250 сил 5400 рублей. А свыше 250 лошадиных сил, за исключением грузовых автомобилей, 7600. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 50 600 рублей. Это «Пария новости», я вам читаю. Лента ТАСС нам сейчас что выдает. В магазинах Японии все пластиковые пакеты станут платными с июля будущего года. Телевидение местное об этом пишет. А мне кажется, в российских магазинах уже давным-давно так. Ну, по крайней мере, во многих. Так, и еще Владимир Путин на встрече с Кабмином назвал задачу номер один, да, повышение уровня доходов граждан. Уже к этому часу пришло расширение. Он говорит, что в последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения – реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена, сказал президент. Вот это задача номер один.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, глава Минпромторга считает маловероятным уход Apple с российского рынка. А об этом, я вам напомню, сразу же заговорили, когда был подписан 2 декабря вот этот, был подписан законопроект о предустановке российского программного обеспечения. Денис Мантуров говорит, что американской корпорации невыгодно покидать эту нишу, несмотря на закон. Летом 2020 года закон вступит в силу, предусматривает административное наказание за отсутствие прошивки смартфонов, компьютеров и телевизоров российским софтом. Для индивидуальных предпринимателей штраф до 500 тысяч, для юрлиц до миллиона. Он говорит, я не думаю, что коллег эта предустановка будет ущемлять, что они примут для себя настолько невыгодное решение. Мантуров известен еще говорит, что на российском рынке доминируют другие компании-производители смартфонов, и не каждый станет покупать Apple. У меня, говорит, например, Samsung, а был и полуроссийский продукт Yotaphone. Но, говорит, производство этих смартфонов позволило российским разработчикам получить хороший опыт, и Российская Федерация возобновит попытки создать. Вот здесь можно точку поставить. Но когда будет позволять, в том числе, элементная база. Ну, как-то так. Илья Добровольский с нами сейчас на связи. Он ведущий YouTube-канала Big Geek. Здравствуйте, Илья.
Добрый день.
Илья, скажите, пожалуйста, а для начала выгодно-невыгодно Apple, например, присутствовать на российском рынке в связи с вот этим вот законом? И уже, в принципе, понятно, на какой стадии и кто должен будет прошивку делать? Потому что сегодня я видела еще новости, что предлагают, значит, вообще обязать разработчиков приложений что-то там тоже предустанавливать.
Ну, тут ситуация следующая. Во-первых, на первый вопрос отвечу сразу. Для Apple Россия представляет не так, чтобы прям суперсерьезный, но хорошую долю рынка, потому что мы сейчас примерно 1% от прибыли, которую она получает по всему миру.
Так.
1% это как бы весомо. Не так, чтобы совсем, но весомо. Вот. А далее, значит, если, допустим, они скажут, что нам неудобно, мы не хотим, мы не готовы, а может быть такая история, что они просто закрывают официальное представительство, то же самое Apple Rus, которое у нас есть, и оно просто не продает те самые айфоны, допустим, или маки, и они занимаются продажами через своих дистрибьюторов, в том числе, например, официальных реселлеров, которые уже на себя берут ответственность по выполнению данного норматива.
Так.
И, соответственно, они вроде как и продают, и гаджеты продаются официально в белую, просто не через их дочернюю компанию, которая этим сейчас занимается. Она просто себя ответственность снимает, и этим занимаются реселлеры. Это как один из вариантов. Далее, как это реализовать в принципе, для меня до сих пор довольно странно, потому что Apple в принципе не любит особо ничего предустанавливать, скорее там закрывать часть функциональности в каких-то странах. Вот это она умеет. А предустанавливать нет, потому что прошивка как бы готовая, и она идет на телефон изначально. Если у нас будет отдельная прошивка для России, я очень в этом сомневаюсь.
Ну и просто сам смысл вообще продукции Apple в том, что это изолированная вот эта вот система iOS,
да, верно.
И все.
Да. А на нее, соответственно, российское правительство хочет предустановить антивирусы, которые, в принципе, не нужны, браузеры и непонятные средства по геолокации. Зачем это все, можно только гадать. Но, допустим, что это все окей, и это все сливается на реселлеров. В таком случае, я думаю, самый реалистичный вариант, который будет работать, если, конечно, будет, в чем я дико сомневаюсь и надеюсь, что не будет, но это вы покупаете телефон в официальном реселлере.
Так.
Там вы знаете, я думаю, все эти компании прекрасно не будут называть. Вот, и вам дают коробочку с айфоном, вашим новеньким, и говорят, слушайте, тут вот так и так, закон такой-то, вот мы деньги принимаем, вот смотрите, мы его вскрываем, вот смотрите, какой у вас там аккаунт, вот мы вам устанавливаем, вот до свидания. Но это настолько криво, это вот знаете, как есть очень популярная услуга в сотовых сетях связи при продаже гаджетов за дополнительную плату установят вам приложение.
Бесплатно. Да, пожилые люди очень от этого как-то становятся жертвами этого обмана, и там на 13 тысяч могут Windows всякого
Совершенно верно. И вот здесь, мне кажется, будет то же самое, только бесплатно и принудительно. Просто будут обязывать салоны связи предустанавливать на телефоны Apple. Но я, лично мое мнение, что этот закон все-таки не будет работать так же, как сейчас не особо работает закон Яровой, и это будет примерно из того же калибра. Но то, что его подписывают и продолжают лоббировать, это как-то меня расстраивает. Я думаю, что к чему-то это все-таки приведет.
Илья, смотрите, тут наш слушатель Антон предлагает немножечко под другим углом посмотреть. Закон о предустановке ударит по серому рынку. Индивидуальных предпринимателей будут сильно штрафовать за продажу девайсов без локального программного обеспечения. Ведь и сейчас тоже существует рынок, например, серых айфонов, которые там без Ростеста, да, по-моему, их как-то пытаются продавать.
Конечно.
А вот здесь это не та же самая история?
Да, это та же самая история, и, к сожалению, если это все будет настолько плохо, как я рассказал, то вот как раз официальным реселлерам все будет более-менее окей, а все остальные очень сильно перезагрузится рынок в этом плане, и будет непонятно, как выживать, как их продавать, там штрафы огромные, как это обходить, непонятно. Вот, тем более, что это в законе о защите прав потребителей прямо указано, поэтому...
Ну, это еще это и якобы такая антимонопольная история, как говорят, то есть, ну, хотя, с другой стороны, у нас тогда с вами только один Android остается. И можно просто шильдик перебить и сказать, что, значит, российское программное обеспечение, а там как-то оторвешь бумажечку, а там, знаете, как цены разные, а там какая-нибудь другая компания, вот примерно так.
Вполне возможно, знаете, тут с андроидом просто все проще, потому что у них очень гибкая оболочка, а Apple строится именно закрытой операционной системой, поэтому здесь вот именно на что пойдет Apple, это пока никто не знает, мы ждем официального ответа, еще мы, конечно, безусловно, ждем сам список этих программ, потому что пока он неизвестен, и закон вступает в силу 1 июля следующего года, насколько я помню, какие они обяжут туда программы ставить, это будут... браузеры, это будут программы по отслеживанию геолокации, опять же, которые сейчас в слухи ходят. Это очень странная история, в принципе. И опять же, я не понимаю, зачем, когда любой человек, прямо сейчас любой слушатель нашей радиостанции может зайти в магазин приложений и в один клик установить все то, что они хотят предустанавливать. Зачем это делать принудительно, для меня большая загадка.
Да, понятно. Спасибо большое, Илья. Илья Добровольский был с нами на связи, ведущий YouTube-канала Big Geek. Говорит, еще нужно понять, как это будет работать. Пока, к сожалению, но, по крайней мере, у Ильи нет представления, а как это действительно будет работать. То есть закон есть, как некая рамка. А как это будет исполняться, тоже не очень понятно. 7373948. У меня к вам один простой вопрос. Для вас это будет проблема, например, если там компания Apple или какие-то производители уйдут с российского рынка, какие-то продукты уйдут с российского рынка, просто они скажут, а что нам заморачиваться? Вот есть у вас, пожалуйста, как Мантра сказал, а он мне говорит Samsung, например, а Йотафон еще, а там еще множество корейских и китайских производителей, которые по функционалу, как говорят, гораздо лучше, чем, значит, американский аппарат. Пожалуйста, пользуйтесь ими. Вот, но Apple при этом 1% выручки на российском рынке, но соотношение затрат и полученной прибыли, он будет каков для самой компании? То есть в данном случае это, понятно, российский рынок предлагает свои условия, то есть там, российская правительство, российские власти, а, соответственно, корпорация вольна выбирать, соглашаться или не соглашаться на это. 7373-94. Для вас это будет проблемой? Вот уход определенных товаров из-за, там, например, такого закона. Хотя вот глава Минпромторга говорит, что Apple вряд ли уйдет, потому что, в общем, невыгодно им. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Так, алло. Добрый день.
Здравствуйте.
Сейчас радио выключу.
Радио выключайте.
Для меня лично не станет, конечно, какой-то проблем, потому что я давно уже не пользуюсь этими аппаратами.
А чем вы пользуетесь?
Из-за неудобства.
А, вам не нравится.
А это не будет рекламой?
Что? Не будет рекламы еще. Ну, мы уж, слушайте, столько раз уже это все употребили. Вы говорите, что вам неудобно. Это понятно. Поэтому существует такое великое множество и конкурирующих фирм, потому что одни пытаются сделать как-то удобно. Да? Кому-то было из принципа вот хорошо с андроидом, потому что там можно как-то покопаться и почувствовать себя начинающим или программистом со стажем. А кто-то говорит, а не надо вот это вот все делать. А можно я сам, а не Мантуров, буду решать, что мне читать, смотреть и чем пользоваться? Игорь Беспрозванный говорит, Владимир, да пусть уходит, будем ездить на «Жигулях», пользоваться МКТСом, смотреть электроны, стирать белье руками. Ну, вы знаете, стирать белье руками сейчас можно. А «Жигули» тоже существуют. А мне хорошо с дисковым телефоном, говорит СЛД. А вы в Телеграм тоже по дисковому телефону мне пишете, скажите. 7373-948, телефон прямой эфир. Слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Добрый день. Алло.
Да.
Добрый день.
Здрасте.
Андрей, Москва.
Да, Андрей.
Являюсь владельцем каждой из моделей айфона, начиная с 3G. Что касаемо ухода из России, ну, это будет, ну, что очередной удар репутационный по экономике.
Вы думаете, что это будет удар? Ну, подождите, Opel когда-то ушел с российского рынка. Это был репутационный удар? Они просто поняли, что здесь не очень. А Ford то же самое. Про машин поговорим еще через 5 минут.
Давайте мы посчитаем капитализацию Apple и капитализацию Opel и Ford вместе взятых.
Так.
Поэтому на самом деле, когда с рынка, российский рынок, в принципе, ну, по крайней мере, мы, да, гордясь
тем, да,
называем большим, так вот, когда с рынка уходит компания номер один по капитализации, сейчас он номер два в мире, ну, скажем так, можно посмеяться над инициативами господина Мантурова. Я не покупаю аппараты iPhone в России, соответственно, так же, как и Mac Pro, я не покупаю в России, потому что я считаю, что, ну, неадекватная цена.
Нет, подождите, но вы пользуетесь-то этой техникой именно?
Я конечно.
Нет, вот, это ключевое, как бы, вы говорите, что вы пользуетесь, неважно, где вы покупаете это, хотя, опять же, да, привозите за границей, это тоже целая история. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте я еще вас послушаю, для вас это будет проблема или не будет? Мантуров говорит, что а, они уйдут, а б, если даже уйдут, не будет проблем. Говорю, вот я Самсунгом пользуюсь. Ну, окей, хорошо. Здравствуйте, алло.
Да.
Здрасте.
С чем-то я согласен с Мантровым, да, объяснил, я вот перестал пользоваться айфоном, да, после 5S, 5S у меня был такой, знаете, металлический корпус.
Да, вот. У меня тоже был-то, ага.
Да, так. И после того, как пошли уже вот эти лопатофоны, уже в руки нельзя, я перестал им пользоваться, сейчас пользуюсь, скажу откровенно, Самсунгом, да, но супруга тоже пользовалась айфоном, он ее также и остался, но прекрасно сейчас, смотрю, управляется с китайским. Извиняюсь, не могу сказать. Но там какая-то сумасшедшая камера, которую, до которой айфон, там, мне кажется, далеко. Да?
Это есть,
там,
да.
И умники ходят, ей фотографируют. Да?
Ну,
не вижу я проблемы. Ну, ушла одна компания, да, ну, значит, ее рынок займут другие. Но есть ведь фанаты айфонов, да?
Есть.
Но если ты фанат айфона, если ты вот там следишь, да, ну, знаете как, если я фанат, например, того же Опеля, да, как вы говорите, там, или кто-то позвонил, но я его из-за границы тебе привезу, да, там из Европы.
Спасибо. Да, все. принято. Спасибо большое. Понятное дело, даже можно понять логику государства. Есть история такая, что Apple, и неоднократно критиковали за это компанию Apple, что у нее очень замкнутая система, и она, ну, это монополия фактически. Поэтому как бы и предлагали, значит, вы помните всю эту историю там с битва за Samsung, вот это вот все там какие-то миллиардные штрафы, какие-то миллиардные компенсации, вот это все. Здесь тоже логика какая, значит, есть монопольное доминирование определенное, хотя небольшая ниша на рынке занимает. Вот нужно что-то придумать. Есть российское программное обеспечение. А вдруг это вот к вопросу о том, как у нас, значит, придумывают вот эту историю по защите Рунета. Кажется, это звенья одной цепи. Правда, другой вопрос, как это будет реализовываться. То есть, понятно, с одной стороны, нужно защитить рынок, а вдруг что там нам отключат, чтобы вообще все-таки хоть что-то работало, поэтому есть программное обеспечение, например, российское, да. Но при этом, а как это технически, как это договориться? Потому что, опять же, Apple уйдет из России, но 1% выручки, да, но перераспределение будет. А когда здесь не будет, например, этих телефонов, кто-то тут пишет про репутационные потери. Я, честно говоря, не вижу репутационных потерь, я вижу определенные неудобства для людей, которые те самые фанаты этой техники. Вот, поэтому, ну, каким-то образом мы увидим возмущение хипстеров, возможно. И не только хипстеров, конечно. Главное, чтобы всем было хорошо, в любом случае. Просто чисто технически интересно, а как это потом реализуют? Как это будут устанавливать? На какой стадии это будет устанавливать? Кто это будет устанавливать? Тоже непонятно.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
АвтоВАЗ повысит цены на весь модельный ряд 2020 года. Если вы, товарищи, хотели, смотрите, вам понадобится больше на 11 тысяч рублей, если вы захотите купить. Так, «Ладу Гранту». А теперь от 455 тысяч 900 рублей, а потом плюс 23 тысячи рублей вам понадобится, если вы Весту захотите в базе, а плюс 5 тысяч рублей, если вы хэтчбэк X-Ray захотите, до 619 тысяч рублей поднимается цена. И еще «Лада 4х4» до 538 тысяч 900 рублей поднимается. С нами сейчас на связи наш коллега Роман Щукин, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Рома, снова здравствуй. Давно не виделись и не слышались.
Привет, да. Привет.
Скажи, пожалуйста, Ром, а сейчас уже можно... Мы понимаем, что цены как бы в начале года повышаются, это очевидно, но мне интересен такой момент. Ты замечаешь, что поменялось каким-то образом отношение людей к наличию своего автомобиля? Потому что, когда мы видим новости об увеличении стоимости, мы пытаемся понять, а нам нужно менять машину? А это действительно так принципиально или нет уже?
Слушай, ну, во-первых, здесь нужно понимать сразу несколько вещей. Самое главное, сейчас у нас заканчивается год.
Так.
И это означает, что те автомобили, которые в дилерских центрах остаются 2019 года, уже через неделю они будут прошлогодними. А я бы даже сказал, они будут из прошлого десятилетия. То есть можно смело приходить и заявлять, у вас машина прошлого десятилетия.
Дайте скидку.
Конечно, поэтому те автомобили, которые уже сейчас есть в наличии у дилеров, они, безусловно, будут продаваться с определенными скидками, и это не зависит от стоимости новых автомобилей, которые будут выпущены в 2020 году.
Так.
Ты совершенно права в том смысле, что автомобили будут дорожать, об этом говорят все, потому что сейчас повышается утилизационный сбор, плюс конъюнктура рынка, плюс выдешевление денег. Ну и все это вместе, конечно, приведет к тому, что цены на автомобили продолжат расти. Да, они будут увеличиваться у разных компаний по-разному.
Угу.
Как это сказывается на потребительском настроении, потребительском поведении водителей? Ну, ты знаешь, вот с тех пор, как грянул последний кризис автомобильный, вот мы исчисляем это с 2015 года, да, когда у нас резко стали расти цены на автомобили в рублях, не в долларах. В долларах наши автомобили, между прочим, по-прежнему остаются самыми, одними из самых доступных в мире, если мы пересчитаем в долларах их стоимость. Но, к сожалению, мы получаем зарплату, или, к счастью, в рублях, и наши зарплаты не изменились, поэтому, да, тачки дорожают, уже сейчас средняя стоимость автомобиля 1,5 миллиона рублей. Средневзвешенная стоимость, а еще 5 лет назад эта цена была 1 миллион рублей. Поэтому, да, автомобили дорожают. И я хочу сказать, что здесь такой, знаешь, разнонаправленный вектор движения. С одной стороны, автопредставительство, автомобильные компании, понимая, что впереди нас ждет что-то новое, совсем, совсем новое, начинают сами запускать продукты, которые в конечном итоге и приведут мир к тому, что люди перестанут покупать автомобили. Это парадоксально. Ты знаешь, что есть такой жанр в литературе, когда герой каким-то образом узнает о том, что его ждет трагическое будущее, и начинает предпринимать шаги, которые, в общем-то, это будущее и привлекают, это будущее и притягивает к нему. То есть он, по сути, сам начинает проецировать это страшное будущее на себя. Вот примерно такая история сейчас происходит с автомобильными компаниями. Я только что, ну вот сегодня был на пресс-конференции компании Hyundai, отчетной конференции по итогам года. И Hyundai одними из первых в России запустили мобильную платформу по подписке автомобилей. Это такой аналог долгосрочного каршеринга, но немножечко другой. Вот это и можно назвать одной из разновидностей нашего автомобильного будущего. Проще говоря, можно так сказать, автомобиль в будущем из товара превратится в услугу. То есть автомобиль постепенно превращается в услугу, когда человеку не нужно заниматься страховкой, когда не нужно заниматься содержанием. За это все, за это будет отвечать автомобильная компания. Ты просто плати некую абонплату и пользуйся автомобилем. Он тебе больше не нужен? Не плати. Заплати новую абонплату, возьми другой автомобиль себе. Без купли, продажи, без всего вот этого. И если честно, мне кажется, что вот это и есть настоящее будущее, при этом это не российский тренд, это общемировой тренд, который пришел к нам с Запада. Люди все чаще и чаще прекращают пользоваться автомобилем как товаром.
Философия вещей.
Покупать.
Да, философия вещей.
Есть. Помнишь такое? Вот это вот «Мне бы в небо» с Клуни в главной роли?
Конечно.
Когда он говорит, вот человека должно окружать столько вещей, сколько он может поместить в свой рюкзак. Вот это и есть все твои вещи. Все остальное должно превратиться в услугу, во что-то такое, чем ты не владеешь, но пользуешься. Поэтому вот это будущее. Но, к счастью, мы можем расслабиться. Нас это будущее ожидает еще очень нескоро, потому что только сейчас вот эти сервисы по подписке приходят в большие города, миллионники. Только через 3-4 года он заработает в других городах. Через 5-7 лет это станет понятно всем остальным. Так. В общем, у нас еще есть десятилетие, когда мы все равно продолжим покупать автомобили, но высокая стоимость автомобилей новых запустила новый процесс. Люди все чаще и чаще отказываются от смены автомобилей и предпочитают докатывать свой старый автомобиль. Если раньше средний срок владения автомобилем был около 3 лет, то сейчас совершенно спокойно люди продолжают пользоваться тачками 5-7 лет и не собираются их менять, потому что, понятно, продав свой старый автомобиль, новый в этом классе ты позволить себе не сможешь, он стоит гораздо дороже, чем это было раньше.
Да.
Если раньше в стоимости нового автомобиля было около 40%, твой старый автомобиль примерно 40% давал к новому, или 50, или 60, то сейчас это значительная цифра упала, и продавая условно X5, все, что ты можешь себе позволить, это Шкода Кодьяк, и то в средней комплектации, по цене трехлетнего X5.
Спасибо большое.
Ясное дело, что люди докатывают тачки. Такая история, женщина.
Да, спасибо большое, Рома. Роман Щукин был с нами на связи, ведущий программы «Моторов» на радиостанции «Говорит Москва». Но, видите, Роман говорит, что в ближайшие 10 лет все равно мы с вами не откажемся от автомобиля. И так хочется, вы понимаете, я вот тоже очень люблю каршеринг. Но я продала свою машину не так давно, а уже соскучилась по новой. Особенно так много красивых, разных, прекрасных. Хотя и каршеринг, конечно, есть, это тоже прекрасно. Но вот когда вот это ощущение, что машина — это продолжение тебя, это, конечно, замечательно. Будет повод об этом тоже подумать. И поговорить, я думаю, завтра Роман Щукин, да, тоже в программе «Моторы». И, в общем-то, я думаю, что вы эту тему, возможно, с ним тоже затронете. Не могу, к сожалению, ваши звонки принять. 15 часов новости.